Любовь Баматова, в Москве, 17 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». Несмотря на гибель руководителя авиагруппы «Русские Витязи», авиасалон «Макс-2009» в Подмосковье отменяться не будет. Новый крупный теракт в Ингушетии, погибли не менее 20 человек. Михаил Ходорковский дал интервью газете «Die Welt». Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, в подмосковном Жуковском идет подготовка к открытию авиасалона «Макс-2009». Во вторник церемония открытия начнется с минуты молчания в память о погибшем командире пилотажной группы «Русские Витязи» Игоре Ткаченко. Сегодня, на следующий день после трагедии, уже возобновились тренировочные полеты, передает корреспондент «Свободы» Вера Володина.
Тренировочные полеты в понедельник начались с полета самолета «Сухой Суперджет-100». Он залетел с посадочной полосы в 12:30 для того, чтобы отрабатывать демонстрационный полет по программе авиасалона. По графику далее готовились истребители МиГ-29 и Су-27. Пилотажная группа «Русские Витязи» не будет принимать участие в показательных полетах на авиасалоне «Макс-2009». Об этом сегодня заявил представитель главкома военно-воздушных сил и подтвердил журналистам заместитель главы МВД Николай Овчинников.
Сейчас мы участвуем в организации осмотра, там, в оцеплении места происшествия. Но это летное происшествие, на, как мне кажется, никак не влияет на проведение самого авиасалона, на охрану общественного порядка и так далее.
По факту авиакатастрофы следственные органы Московского военного округа возбудили уголовное дело по статье 351 «Нарушение правил полетов или подготовки к ним» и 263 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» Уголовного кодекса Российской Федерации. Бортовые самописцы самолетов найдены, как объяснил журналистам Герой России летчик-испытатель Магомед Толбов, не позже, чем через неделю, данные черных ящиков будут полностью расшифрованы. До того времени серьезные эксперты не берутся судить о причинах катастрофы, хотя уже высказывалось мнение об изношенности истребителей. Тобоев считает, что авиапарк пилотажной группы «Русские Витязи» находится в хорошем состоянии, так как группе своевременно выделяют средства на содержание и ремонт машин. А катастрофа, по его мнению, произошла в один из самых опасных моментов групповых полетов, когда самолеты после распуска идут на сбор. Так в день катастрофы заявил журналистам представитель главкома военно-воздушных сил.
Два пилота в удовлетворительном состоянии, один погиб. Создана комиссия Министерства обороны и представители главного командования военно-воздушных сил для расследования причин авиационного происшествия. Начальник службы информации военно-воздушных сил подполковник Владимир Фрик.
Как известно, в результате столкновения были повреждены несколько домов садового товарищества и несколько человек госпитализированы с ожогами, один в крайне тяжелом состоянии. Информационным агентством пока не удается получить ответа на вопрос о страховании. В частности, в агентстве страховой группы «Авикос», где застрахована ответственность организаторов «Макса-2009», от комментариев отказались. Договор сторон действует с 7 по 30 августа этого года. Он покрывает риск ответственности устроителя салона перед посетителями, участниками, членами официальных делегаций, сотрудниками и представителями организаций, участвующих в экспозициях, за вред, который может быть причинен жизни, здоровью и имуществу вследствие пожара, взрыва, воздействия воды и иных химических или биологических веществ, применения пиротехники и иллюминации. РИА Новости сообщили, что столкнувшиеся истребители не были застрахованы. В период подготовки к открытию авиасалона Карен Агамиров выяснял, насколько представители авиации заботятся о безопасности полетов на подобных мероприятиях.
Заместитель министра внутренних дел России Николай Овчинников проинформирует журналистов об обеспечении правопорядка и общественной безопасности при проведении авиасалона. Подстраховка не помешает. У всех в памяти страшная трагедия на Украине 27 июля 2002 года, когда при проведении авиашоу в результате авиакатастрофы Су-27 на львовском аэродроме Скнилов пострадало 543 человека, погибло 77, из них 28 дети. Тем не менее, помощник президента профсоюза летного состава России Игорь Ободков не видит причин для серьезного беспокойства.
На достаточно высоком уровне безопасность находится по мировым стандартам. Там специальная группа есть по безопасности полетов. Все пилоты застрахованы. По нашим данным, ни одного авиационного инцидента на авиационном салоне в Жуковском не случалось. Кстати говоря, припоминаю, в Париже случались вот отказы тогда. Удачно катапультировались наши пилоты. Это если птицы. Птицы, если попадают в двигатель, это совершенно непредсказуемо. Хотя я думаю, что они меры против полета птиц принимаются тоже в районе аэродрома.
Представители ВВС рассказали журналистам, что, несмотря на трагедию, в демонстрационных полетах на авиасалоне точно примут участие пилотажные группы военно-воздушных сил России «Соколы России» и «Стрижи». А до открытия «Макса» в программе «Понедельник» должны совершить подготовительные полеты Ан-148, Ту-204 и еще ряд самолетов и вертолетов. Организаторы «Макс-2009» еще накануне заявляли, что авиасалон этого года прежде всего бизнес-площадка. Поэтому в бизнес-дни продолжительность демонстрационных полетов будет несколько сокращена относительно предыдущих лет. Цитирую, рев пролетающих самолетов не способствует успешным деловым переговорам. Редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров рассказал о наиболее значительных экспонатах «Макса-2009».
С точки зрения гражданской авиатехники, несомненно, интерес будет представлять первые реальные самолеты «Сухой Суперджет» регионального класса, которые впервые демонстрируются будет российской публике не только на земле, но и в воздухе. На земле тоже, в общем, это уже будет просто абсолютная новинка. Раньше этот самолет демонстрировался в Париже в воздухе, а в Жуковском на земле будет демонстрироваться с полностью смонтированным пассажирским салоном, то есть представители авиакомпании впервые будут иметь возможность увидеть эту машину вживую. Это большая новинка для авиакомпании, которая присматривается к этому самолету и впервые получит возможность глазами и руками потрогать то, что им предлагает компания «Сухого». Вторая новинка в области гражданской авиатехники – это самолет Ан-148, тоже регионального класса, несколько меньше вместимости. Он уже демонстрировался на авиасалоне прошлого. Это была машина опытное производство украинской компании «Антонов». Та машина, которая будет демонстрироваться на салоне «Макс» в этом году, она построена уже в России в кооперации с украинской промышленностью и предназначена для российской авиакомпании «ГТК Россия», которая расположена в Санкт-Петербурге. То есть это первый живой самолет, который будет возить пассажиров через, наверное, там, через небольшое время уже. К сожалению, список новинок в области гражданской авиатехники на этом можно и завершить. То есть будут еще некие модификации машин предыдущего поколения, будут машины, которые числятся новинками из одного «Макса» в другой, то есть имеют довольно длительную историю демонстрации на выставке, но они не реализованы коммерчески, и их реализация по-прежнему остается такой под вопросом.
«Макс-2009» откроется 18 августа минутой молчания в память о погибшем в воскресенье командире пилотажной группы «Русские Витязи» Игоре Ткаченко. На авиасалоне организаторы ожидают до 700 тысяч зрителей. Обеспечивать их безопасность будет около 3000 сотрудников милиции. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы второго информационного часа программы «Время свободы», открывающейся в Подмосковье авиасалон «Макс-2009». Московское время 17 часов и 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате взрыва в Назране возросло до 20, ранены более 80 человек, в том числе дети. У здания городского отдела милиции взорвался заминированный автомобиль, управляемый смертником. В результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС погибли, по последним данным, 8 человек, более 50 числятся пропавшими без вести. Материальный ущерб оценивается в миллиарды долларов. ГЭС остановлена. Общественная организация «Голос Беслана» обратилась к президенту России с просьбой о встрече в пятую годовщину трагедии в Бесланской школе. Пилотажная группа «Русские Витязи» не будет участвовать в демонстрационных полетах на авиасалоне «Макс-2009» в Жуковском. Накануне на репетиции авиашоу погиб командир авиагруппы. Оппозиционное движение «Солидарность» объявило, что проведет митинг в центре Москвы 22 августа, когда в России будет отмечаться День государственного флага. Планировалось шествие, однако мэрия Москвы не разрешила его проводить. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск, как всегда, в эфире в 20 часов по московскому времени. Сегодня его проведет мой коллега Андрей Шары. Темы: почти 20 человек стали жертвами теракта в Назране. десятки ранены. По каким причинам шахидизм распространяется по Северному Кавказу? На Саяно-Шушенской ГЭС произошла крупная авария, когда будет восстановлена работа станции. В небе над Жуковским столкнулись два самолета, один пилот погиб, пострадали пятеро местных жителей. Как обеспечивать безопасность авиационных шоу? Эти и многие другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Слушайте в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Андрей Шары. Но мы продолжаем информационные часы программы «Время свободы». Родственники пропавших в Белоруссии людей требуют международного расследования громких исчезновений. Журналистов телеканала НТВ, которые приехали снимать фильм про исчезнувших оппозиционных политиков, выдворили на днях из Беларуси. Из Минска передает корреспондент «Свободы» Виталий Цыганков.
Как сообщила жена исчезнувшего политика Виктора Гончара, Зинаида Гончар, сегодня были направлены обращения на адрес белорусского генерального прокурора, в парламентскую ассамблею Совета Европы, а также президентам США и России, канцлеру Германии и премьер-министру Швеции. «Мы вынуждены просить вас использовать все имеющиеся средства воздействия на белорусские власти, чтобы те выполнили обязательства перед гражданами своей страны и международные обязательства по проведению всестороннего и объективного расследования исчезновения наших родных. В случае отсутствия реальных действий по расследованию громких дел, просим вас инициировать международное расследование этих преступлений», заявляют родственники исчезнувших. 10 лет назад в Беларуси пропали без вести оппозиционные политики, бывший министр внутренних дел генерал Юрий Захаренко и бывший глава Центризбиркома Виктор Гончар, а также его друг, бизнесмен Анатолий Красовский. Оппозиция обвиняет в их похищении белорусские власти. Официальное расследование зашло в тупик. Спустя год исчез оператор российского телеканала ОРТ, бывший личный оператор Александра Лукашенко Дмитрий Завадский. Напомним, что вечером 14 августа в Минске была задержана и выдворена из Беларуси съемочная группа программы «Чрезвычайное происшествие» телеканала НТВ. Российских журналистов обвинили в работе без аккредитации Министерства иностранных дел Беларуси, а утром в воскресенье выдворили за пределы страны. Именно о пропавших политиках снимали свой фильм корреспондент Алексей Малков и оператор Юрий Бабенко. Российские журналисты успели взять интервью у супруги пропавшего в 99-м году Виктора Гончара Зинаиды Гончар. В интервью «Свободе» Зинаида заявила, что ничего нового и секретного российским журналистам она не рассказала.
Чего мы просто знать не можем, кроме того, что было опубликовано, потому что мы не встречались со следователями, никакой информации нам никто дополнительно и скрытно не передавал, естественно. Ну, наверное, не слишком удобная тема для властей. Все же приближаются президентские выборы. Естественно, повестки дня этот вопрос будет стоять. Они боятся, вот, наверное, более широкой огласки. У нас в стране нет возможности независимых газет. Прессы очень мало. Государственно эту тему не поднимает. Я думаю, в этом причина. Еще 10 лет назад Лукашенко взял под личную ответственность дела о раскрытии этих преступлений. Из интервью российским журналистам Лукашенко сказал, что он давно все знает, оказывается. И преступники находятся на территории совершенно другого государства. Пусть он признается, что он знает, пусть накажут виновных. Но в конце концов, если не могут они сами, пусть он обратится за международной помощью. Я думаю, ему не будет отказано в этом.
Заявила Зинаида Гончар. Кстати, выдворенный из Беларуси журналист НТВ Алексей Малков в 2007 году получил от Владимира Путина орден почета за заслуги перед Отечеством первой степени. Уже тогда он проявил себя как автор разоблачительных фильмов, направленных против ЮКОСа и Михаила Ходорковского, а также работы, дискредитирующие российскую оппозицию и лично Гарри Каспарова. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
В Москве 17 часов 20 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Новый крупный теракт совершен на Кавказе. Сегодня утром террорист-смертник на заминированной машине протаранил ворота Управление внутренних дел Назрани. 16, не менее 20 человек, по последним данным, погибли, более 60 получили ранения. В Ингушетии объявлен трехдневный траур, передает корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
В столице Ингушетии Назрани взорвано здание, где размещались ГУВД и РОВД. Это случилось примерно в 9 утра. По данным правоохранительных органов, бомбу привел в действие террорист-смертник, который въехал во двор РОВД на автомобиле «Газель». Подробнее о происшествии в интервью «Радио Свободы» рассказал пресс-секретарь президента Ингушетии Юнусбека Евкурова Калой Ахильгов.
на территорию ГУВД Назрани тараном заехал автомобиль «Газель», который был начинен взрывчаткой, и террорист-смертник произвел подрыв автомобиля. Это случилось как раз в то время, когда во дворе ГУВД проводилось построение личного состава. Автомобиль «Газель» находился в розыске по угону, и как раз это был тот автомобиль, на котором террорист-смертник произвел подрыв. Преступление совершено достаточно нагло и дерзко, с учетом того, что, в принципе, террорист взорвался непосредственно во дворе не просто какого-то ведомства, а ведомства МВД, усиленная охрана всех ведомственных зданий и правоохранительных органов.
В связи с терактом в Назрани власти Ингушетии призывают граждан республики к бдительности и консолидации. Глава правительства Ингушетии Рашид Гайсанов заявил, что, цитирую, «террористы под прикрытием различных лозунгов взяли курс на уничтожение ингушского народа и призвал людей оказывать всемерную помощь власти и правоохранительным органам в борьбе с преступностью». Ранее с подобными заявлениями выступили власти Дагестана, где в результате нескольких нападений 14 и 15 августа погибли сотрудники МВД. Глава МВД Дагестана Али Магомедов в интервью агентству «Интерфакс-Юг» сказал, что напряженность в республике подогревается из-за пределов России. О том, что же происходит на Кавказе и кто может стоять за последними терактами, рассказал эксперт по Кавказу, политолог Сергей Маркедонов.
Назвать это войной в строгом смысле слова нельзя, потому что война предполагает какое-то организованное столкновение разных сил. В случае с ситуацией в Дагестане, в Ингушетии, понять, являются ли действия определенных экстремистских структур спланированными, кто стоит за их организацией, насколько все это скоординировано, крайне сложно. Есть подозрение, что о какой-то централизованной координации, о каком-то ЦК террористов, так сказать, говорить не приходится. Часто случаи насилия являются разными по своей природе. В одном случае это действия исламских радикалов, в другой это какие-то криминальные действия, которые не вписываются в одну структуру, в одну систему. Насчет разговоров о заграничном влиянии. Ну хорошо, если вы официальное лицо и заявляете о таком заграничном влиянии, но назовите конкретно кто. Госдеп это, или это там спецслужбы Саудовской Аравии, или это, так сказать, Иран, или кто?
Говорил эксперт по Кавказу, политолог Сергей Маркедонов. В связи с терактом в Назрани президент России Дмитрий Медведев поручил министру внутренних дел России Рашиду Нургалиеву принять дополнительные меры по укреплению порядка в структурах МВД Ингушетии. Для этого в Ингушетию отправляется заместитель Нургалиева Аркадий Еделев. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 24 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Следующие несколько минут программы посвятим экономическим проблемам. Пройдена ли нижняя точка рецессии в Соединенных Штатах? На минувшей неделе экономика этой страны подала ряд сигналов, которые одни аналитики считают обнадеживающими, другие – противоречивыми. Слово нашему вашингтонскому корреспонденту Алану Давыдову.
В среду руководители Федеральной резервной системы США сообщили, что Центробанк сохраняет на прежнем уровне базовую учетную ставку и замедляет программу срочной финансовой помощи банкам. Это, по их словам, связано с тем, что ситуация в экономике выравнивается. Согласно опубликованным в пятницу данным того же ведомства, рост промышленного производства в июле составил не 0,3%, как ожидалось, а 0,5%, хотя еще в июне падение составило 0,4%. Лидером роста является автомобилестроительная отрасль. В ней производство выросло более чем на 20% после того, как падало 3 месяца подряд. На 2,4% выросли продажи автомобилей, отчасти, как предполагают, благодаря программе денежной компенсации автомобилистам за сдачу старых машин. На этом фоне сообщение Министерства торговли США о снижении в июле объема розничных продаж на 0,1% удивило аналитиков, ожидавших роста продаж на 0,7%. Последняя неделя также принесла прирост среди тех, кто впервые обратился за пособием по безработице, хотя аналитики прогнозировали снижение. Число обращений за судебной защитой от банкротства за первые 6 месяцев текущего года выросло более чем на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Что стоит за этой неоднозначной картиной состояния американской экономики? С таким вопросом я обратился к Питеру Бетке, профессору экономики Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии.
Так
Вопрос в том, меняются ли основные экономические показатели до степени, когда можно говорить о подъеме, или же некоторые знаки оздоровления – это в сущности раздутые показатели. Если, скажем, банки, получая из государственной казны массу денег под нулевой процент, сами дают клиентам процентные суды, то у них вроде как идет оздоровление баланса. В этом смысле активное вмешательство Федеральной резервной системы и Министерства финансов определенно обусловило подъем на фондовом рынке. Однако нерадующие, по сути, данные по безработице и по розничной торговле более репрезентативно рисуют картину на территории за пределами Уолл-стрита, которая по-прежнему испытывает на себе результаты рецессии. Многие аналитики считают, что низшая точка рецессии уже пройдена. В их числе Стюарт Хоффман, главный экономист финансовой группы PNC, который еще в начале года давал самые мрачные экономические прогнозы. Это была самая серьезная моя озабоченность за всю мою карьеру. Рынки не функционировали, банки не давали кредитов, падение рынка акций, гигантские потери рабочих мест вселяли ужас. Сейчас я могу смело утверждать, что нынешнее лето – это начало конца рецессии. Я вижу перемену настроений в бизнесе и среди потребителей. Ведь экономика регулируется не только экономической политикой, но и настроениями людей, которые побуждают их делать инвестиции. Профессор Питер Бетке, вы согласны с мнением о том, что дно рецессии уже пройдено? Мне пока не совсем ясно, выходим ли мы из рецессии. Мне, например, не ясно, предусмотрен ли в стратегии Федеральной резервной системы отход от нынешнего, чересчур активного государственного регулирования экономики. Я пока не вижу, каким образом расходы, осуществляемые Министерством финансов и правительством, могут быть поставлены под контроль. На мой взгляд, принимая меры для смягчения нынешней экономической ситуации, мы отмахиваемся от рассмотрения более острых экономических проблем, которые станут перед нами в будущем. Эти проблемы могут быть вызваны высокозатратностью нынешнего вмешательства правительства в экономику. Ситуация сравнима с тем, как наркомана, подсевшего на героин, пытаются лечить героинозаменителем, метадоном. Меняется лишь наркотик, но наркозависимость остается, и больной не выздоравливает. Прекратив практически неограниченную ранее выдачу легких потребительских кредитов, мы продолжаем давать льготные кредиты отраслям, состоятельность которых вызывает вопросы. Профессор, что вас больше всего тревожит в этой ситуации? Перспектива длительной инфляции. Любому правительству свойственно концентрировать предоставляемые им льготы и выплаты в руках хорошо организованных и хорошо информированных групп с общими интересами, а расходы рассредотачивать среди менее организованных и менее осведомленных масс избирателей. Это ведет к сохранению бюджетного дефицита, который затем переходит в растущий государственный долг и монетизируется, что грозит разрушением национальной валюты. Я не утверждаю, что мы уже подошли к этому этапу, но я констатирую высокий уровень расходов в американской экономике, к которым подключено правительство, и его сильное желание покрыть эти расходы через эмиссионное финансирование. Это значит, что правительство может оказаться неспособным полностью выполнить свои финансовые обязательства перед гражданами. Либо инфляция обесценит эти обязательства настолько, что нанесет ущерб достатку и благополучию наших внуков. Так прокомментировал состояние американской экономики Питер Бетке, профессор экономики Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Ну а на Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по понедельникам это «Американский час» с Александром Генисом, ежедневный портрет американской культуры. Итак, «Поверх барьеров», «Американский час» сегодня в 9 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве половина шестого. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране под обломками разрушенного взрывом здания РВД могут находиться десятки людей, сообщил представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям. По последним данным, 20 человек погибли, 118 получили ранения, из них 10 детей. Из Москвы в Назрань отправлен самолет МЧС, который доставит в столицу тяжело раненых в результате взрыва. Талибы взяли на себя ответственность за взрыв на северо-западе Пакистана, в результате которого погибли не менее 6 человек. Среди жертв трое детей. Был подорван грузовик, остановившийся на заправочной станции. В результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС погибли, по последним данным, не менее 8 человек, более 50 числятся пропавшими без вести. Общественная организация «Голос Беслана» обратилась к президенту России с просьбой о встрече в пятую годовщину трагедии в бесланской школе. Пилотажная группа «Русские Витязи» не будет участвовать в демонстрационных полетах на авиасалоне «Макс-2009» в Жуковском. Вчера на репетиции авиашоу погиб командир этой авиагруппы. Оппозиционное движение «Солидарность» проведет митинг в центре Москвы 22 августа, когда в России будет отмечаться День государственного флага. Планировалось шествие, однако мэрия не разрешила его проводить. В Афганистане последний день агитации перед президентскими выборами 20 августа. Кандидаты завершают предвыборные кампании. В Иране власти наложили временный запрет на выпуск влиятельной оппозиционной газеты «Этемат-э-Мели» после того, как в ней появились сообщения об издевательствах над задержанными оппозиционерами. В китайской провинции Шаньси прошла массовая акция протеста у металлургического комбината. Жители соседних сел, где в последние дни сотни детей отравились свинцом, ворвались на территорию предприятия и заблокировали подъезды к нему. Произошли столкновения с полицией. На севере Йемена в результате операции правительственных войск убит лидер шиитской повстанческой группировки. На границе с Египтом израильские военные открыли огонь по египетскому полицейскому. С тяжелым ранением он госпитализирован. В Японии возобновился экономический рост впервые более чем за год. Продолжаем программу «Время свободы». По последним данным, не менее 8 человек погибли, более 50 считаются пропавшими без вести в результате крупной аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции, передает корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Чернышова.
Опасности разрушения плотины нет, заверяют представители МЧС и местные власти. Подтопление населенных пунктов специалисты не прогнозируют. Гидрологи говорят, что уровень воды повышается, но незначительно. Авария в машинном отделении гидроэлектростанции произошла в 8:15 утра. Официально о том, что именно случилось на ГЭС, сообщил начальник управления оперативного реагирования МЧС России по Хакасии Роман Стрельников.
Произошло частичное обрушение конструкции машинного отделения и разрушен один из агрегатов машинного отделения. В машинное отделение поступала вода. Силами диспетчеров и рабочего персонала Саяно-Шушенской ГЭС удалось вручным способом перекрыть воду, отключить электроэнергию от машинного отделения. Угрозы потопления населенных пунктов на сегодняшний момент нету. Тело плотины целое. Наблюдались незначительные колебания уровня воды в нижнем Бьефе и незначительное потопление низменных участков.
На электростанции ведутся спасательные работы. Список жертв и пострадавших постоянно растет, говорит сотрудник пресс-службы Русгидро Евгений Друзяка.
Ведутся спасательные работы, пункты водолазные, разборка завалов. Две основные задачи. Это безопасность людей, спасение тех, кого еще можно спасти, пострадавших, и оценка того, что необходимо предпринять для того, чтобы станция полностью заработала. В настоящий момент станция полностью отключена.
Последствия аварии на Саяно-Шушенской ГЭС устраняются. Сейчас гидроэлектростанция обесточена. Нагрузка распределена на другие станции. В работе Маинская ГЭС решается вопрос перетоков энергии с соседних территорий, сказал глава Хакасии Виктор Зимин.
Я переговорил с главой правительства Красноярского края. Энергетики также занимаются перетоки энергии. Организовывается. Главная задача, чтобы не остановить Саянский алюминиевый завод. Уже 550 мегаватт на «Русале» набрали.
По последним данным, энергопотребление в Хакасии уменьшили на 140 мегаватт. Под отключение попала подстанция «Западная», сообщили в Хакас энергосбыте. Ограничено электроснабжение крупных предприятий Хакасии, пивоваренного завода «Аян» и мясокомбината «Мавр». На снабжении социальных объектов и жилых домов аварии не отразится, заверяют энергетики. Однако перебои с электроэнергией наблюдаются в разных районах столицы Хакасии. Эвакуация среди жителей Саяногорска и Абакана не объявлена, однако эвакуационные комиссии приведены в готовность номер один. Несмотря на заверения представителей МЧС и местных властей о том, что людям ничего не угрожает, жители Абакана массово выбираются из города. На некоторых заправках образовались очереди. Есть проблемы с мобильной связью. Что касается стационарной, то очень сложно дозвониться в район Саяно-Шушенской ГЭС. Линии перегружены. Добавим, что многие продуктовые супермаркеты в столице Хакасии сегодня закрыты. Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил, что милиция пытается сорвать подписную кампанию партии, чтобы «Яблоко» не было допущено к выборам в Московскую городскую думу. Вот что сообщил в «Радио Свобода» Сергей Митрохин.
Партия «Яблоко» проводила плановое мероприятие в рамках сбора подписей. Мы решили, что
обойдем все более-менее значимые места Москвы с точки зрения сбора подписей. И пришли собирать подписи на Красную площадь. Закон этого нам не запрещает. Сбор подписей не является публичным мероприятием, акцией, митингом, пикетом, демонстрацией. И поэтому нет никаких требований в законе о том, что мы должны кого-то уведомлять о проведении сбора подписей на этом месте. Поэтому мы с 12 часов начали сбор подписей, к нам сразу стали подходить то сотрудники ФСО, то сотрудники милиции. Мы им вручали юридический документ, в котором объяснялось, что сбор подписей на Красной площади не противоречит закону. Ну и так нам удалось продержаться 45 минут. После этого сборщиков стали задерживать сотрудники милиции. Первых сборщиков задержали 12:45. Потом я лично удерживал двух сборщиц подписей и не давал сотрудникам милиции их задержать, но все-таки где-то уже 1:15 их тоже задержали с применением силы. Силу применяли и к этим девушкам, и ко мне, несмотря на то, что я являюсь депутатом Московской городской думы. Было задержано 10 человек. В УД «Китай-город» мы пробыли до примерно 19 часов вечера. Значит, во-первых, там были нарушены процессуальные нормы. Обвинение не было предъявлено через 3 часа, о чем мы написали заявление. После этого обвинение было предъявлено. Там содержалась заведомо ложная информация, то есть обычное милицейское вранье. Было написано, что якобы мы агитировали голосовать за партию «Яблоко», чего не было. И троим задержанным предъявили обвинение в сопротивлении сотрудникам милиции. Среди них две активистки партии «Яблоко» Нелли Текташова и Майя Завьялова. А один – это член Челябинского «Яблока», который нам помогает по сбору подписей. То есть была попытка совершена сфабриковать обвинение, которое может повлечь задержание, арест на 15 суток в сопротивлении сотрудникам милиции. Остальным участникам сбора подписей предъявлено обвинение в организации несанкционированного пикета, что тоже является искажением истины. И на вторник как раз в Яблочный Спас от яблочников будут судить по сфабрикованным милицией обвинениям в Тверском суде города Москвы. Естественно, что мы будем обращаться и в прокуратуру, в Следственный комитет, будем требовать возбудить уголовное дело против сотрудников милиции по статье «Клевета». И кроме того, они дали заведомо ложные показания, за которые тоже они должны отвечать в соответствии с Уголовным кодексом. И мы будем добиваться возбуждения уголовного дела прокуратурой города Москвы по факту незаконного препятствования в сборе подписей по регистрации списка партии «Яблоко» на выборах в Московскую городскую думу. Я надеюсь, что суд, который состоится во вторник, мы выиграем, и после этого мы опять придем на Красную площадь собирать подписи. Я думаю, что милиция просто выполняет политический заказ. Кому-то в каких-то сферах, в каких-то органах власти очень не хочется, чтобы партия «Яблоко» собрала подписи и зарегистрировалась на этих выборах.
Это был лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. В Москве 17 часов 38 минут. Сейчас рубрика «Мировая политика». Накануне назначенных на 20 августа выборов президента Афганистана неизвестные предприняли попытку устроить взрыв в штабе одного из кандидатов в президенты Шахноваза Таная. Моя коллега Малика Рахманова побеседовала с афганским журналистом, обозревателем радио «Свобода», «Свободная Европа» Зарифом Назаром о предвыборной ситуации в Афганистане.
Одна неделя осталась до выборов. Это вторые выборы в истории Афганистана после свержения режима талибов. Среди населения существуют противоречивые мнения. Большинство простых людей считают, что выборы могут не состояться, так как в некоторых южных частях Афганистана, в которых сосредоточены силы Талибан, это не менее 12 районов, нет возможности провести выборы. Министерство внутренних дел Афганистана обнародовало карту, на которой обозначена небезопасная часть страны, это почти половина территории Афганистана. Такое положение вещей вызывает озабоченность у населения. Кроме того, талибы распространили предупредительные листовки с угрозой расправы над теми, кто собирается участвовать в выборах. По тем сообщениям, которые к нам поступают, можно сделать вывод, что люди все же надеются. Выборы состоятся, и они примут в них участие. Кроме того, в эти дни международные наблюдатели, к примеру, Калайда и Холбрук, заявили, что выборы, несмотря ни на что, должны состояться. Примерно 100 тысяч солдат международных военных сил и около 200 афганских военнослужащих будут следить за порядком в Афганистане предвыборной
Украине.
Предвыборная ситуация в Афганистане как-то отражается на жизни простых людей?
С демократической точки зрения, выборы хорошо отразятся на жизни народа. В течение 30 лет в Афганистане шла война, и правительство часто менялось силовым способом. Но постепенно ситуация выправляется. Правительство будет избираться народом на выборах, и понемногу жизнь в стране наладится. Сейчас же народ недоволен тем, что экономическое положение людей не улучшилось, а наоборот стало хуже. Бедные стали беднее, богатые – богаче. Люди возлагают надежды на нового президента и ожидают от него улучшения жизни, появления рабочих мест для малоимущих слоев населения.
Какие принципиальные отличия существуют, на ваш взгляд, между предстоящими выборами в Афганистане и выборами, прошедшими в стране в 2004 году?
Отличий много. Прежде всего, это то, что режим талибов в те годы был только что свергнут. И это были первые выборы в Афганистане. Население возлагало большие надежды на Карзая и других кандидатов. За прошедшие 5 лет эти проблемы стали волновать людей еще больше. Например, большинство в Афганистане сегодня недовольны режимом Хамида Карзая. Одна из причин – то, что он окружил себя людьми с испорченной репутацией, то есть теми, кто замешан в коррупции, взятках, контрабанде. Ими как раз народ и недоволен. Второе отличие, что у людей есть альтернативный выбор. У Карзая сегодня 3 сильных противника. И третье отличие, это то, что за 5 лет Карзай не сумел сломить Талибан. За прошедшие 5 лет миллиарды долларов были предоставлены в помощь Афганистану, но простые люди не увидели пользы от этих денег. Они достались богатым дельцам или попали в руки мафии. Так что нынешние выборы очень важны для страны. Если новое избранное руководство не сможет улучшить жизнь в Афганистане, ситуация кардинально ухудшится.
Изменилась ли политическая сцена Афганистана по сравнению с ситуацией, которая складывалась в стране накануне прошлых выборов?
За прошедшие 5 лет ситуация сильно изменилась. Появилось много печатных изданий, активизировалась деятельность телевидения и радио. Люди больше стали разбираться в политической ситуации страны. В настоящее время на политической арене Афганистана много трудностей, но видно, что народ хочет решать все мирным способом, а не путем войн, то есть проведением выборов, путем переговоров достичь мира с талибами.
А на ваш взгляд, насколько сильны оппоненты Хамида Карзая? Есть ли среди них влиятельный, грамотный политик, который мог бы занять пост президента страны?
Сегодня в стране официально зарегистрирован 41 кандидат в президент. Среди них главным кандидатом считается Хамид Карзай. Второй, его основной соперник, это Абдулло Абдулло, бывший министр иностранных дел Афганистана. Абдулло – ветеран Северного альянса. В свое время он был сторонником Ахмад Шаха Масуда. Предполагается, что 25% голосов будут принадлежать ему. Третий сильный кандидат – Ашраф Гани, бывший министр финансов Афганистана, известный экономист. Его тоже относят к влиятельным политикам и сильным кандидатам на пост президента. Еще один оппонент Карзая – выходец из народа Рамазон Башардуст. Это 3 сильных основных противников Карзая, о которых много говорят СМИ, и их кандидатуры обсуждают люди. Они, возможно, смогут составить конкуренцию Хамиду Карзаю.
Как вы думаете, в случае недовольства людей итогами выборов, возможно ли в Афганистане повторение ситуации, которая произошла в Иране после оглашения результатов? Могут ли начаться массовые протесты?
Об этом немало говорили в средствах массовой информации, и исход тревожит многих. Несколько дней назад сторонники Абдулло Абдулло заявили, что возможно, если во время выборов возникнут трудности, и если Абдулло не будет избран, они выйдут на улицы протестовать. Но руководство страны, местные и международные наблюдатели опасаются такого развития событий и надеются, что ничего подобного не произойдет. Трудно прогнозировать, но, думаю, вероятность такая и есть.
с афганским журналистом, обозревателем радио «Свобода», «Свободная Европа» Зарифом Назаром беседовала моя коллега Малика Рахманова. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате взрыва в Назране возросло до 20, ранены более 80 человек. В результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС погибли, по последним данным, не менее 8 человек. Десятки числятся пропавшими без вести. Семья журналистки Анны Политковской обжаловала отказ суда вернуть в прокуратуру дело о ее убийстве, сообщил адвокат Анна Ставицкая. Жалоба подана в Верховный суд России. Общественная организация «Голос Беслан» обратилась к президенту России с просьбой о встрече в пятую годовщину трагедии в Бесланской школе.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в журнале «Русский Ньюсвик» опубликовано интервью с Михаилом Ходорковским. Его перепечатала и немецкая газета «Die Welt», рассказывает Вероника Баде.
Михаил Ходорковский отмечает, что в 2003 году он проявил наивность, надеясь на устойчивость правовых и демократических институтов в России. По его наблюдениям, политическая воля по делу ЮКОСа формировалась Владимиром Путиным и Игорем Сечиным, а сейчас большей частью его двигает бюрократия, причем даже не верхнего эшелона. На вопрос, почему ему не дали выступить перед судом, Михаил Ходорковский ответил: «Обвинение рассчитывает на басманное правосудие, толкующее любой документ, любой закон в пользу начальства». По его мнению, прокуратура стремится запутать, заболтать процесс, а потом заставить суд вынести нужное ей решение. А вот что думает по этому поводу адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Никто в установлении истины не заинтересован. Ни те, кто давал команду возбудить второе уголовное дело, ни те, кто эту команду исполнял. Они хотят груды документов, в которых сами не разбираются, документов, которые оглашаются с искажением, документов, не имеющих вообще признаков документов, то бишь непонятно откуда взявшихся в деле, не имеющих надлежащей формы, изобилием слов заболтать отсутствие реальных доказательств.
Как повлияют на ход судебного процесса вот эти последние заявления Михаила Ходорковского?
Я боюсь, что никак не повлияют. Там, где есть правосудие и где суд соответствует вообще своему названию, а не является пародией сам на себя, там заявления подсудимого являются одним из важнейших доказательств в процессе и действуют в полной мере принцип презумпции невиновности. В российском суде этот принцип вообще никогда не действовал, а уж в суде по делу Ходорковского это особое дело. В этом же интервью Михаил Борисович разъясняет, кто стоит за этим делом, какое политическое значение ему придают в коридорах власти, и поэтому суды, они только оформляли решения, принятые в других местах.
А могут ли эти заявления обернуться против Ходорковского в ходе процесса?
Могут ли его наказать в административном порядке, как его уже наказывали в читинском изоляторе? Правда, тогда нам удалось добиться отмены этого взыскания. А вот Платону Лебедеву тоже за интервью, не помню, какому-то изданию, не удалось добиться отмены взыскания. Могут ли его наказать? Могут. Почему нет? Если его наказывают, по сути своей, за уголовное преступление, которого он не совершал, то его могут наказать и за интервью изданию нашему или зарубежному.
Говорил адвокат Юрий Шмидт. А вот как комментирует последнее заявление Михаила Ходорковского независимый политик Владимир Рыжков.
Я внимательно прочитал интервью Михаила Ходорковского и в том числе его аргументы по обвинению, ответы на пункты обвинения, которые не дали ему высказать в суде. И могу сказать, что я был на суде над Ходорковским. Я уверен в том, что обвинение абсолютно абсурдно. Обвинять, что нефтяная компания и ее собственники сами у себя украли всю нефть, ну это абсолютный абсурд. Судить человека повторно за то, за что он уже осужден и получил большой срок, тоже, по-моему, абсурд и противоречит Конституции. И любой человек, который не поленится и прочитает интервью Михаила Ходорковского, убедится, что обвинение абсолютно абсурдно. Более того, буквально сегодня опубликованы данные доклада, подготовленного Владиславом Иноземцевым и Никитой Кричевским, о том, том, что трансфертные цены внутри компаний, это одно из главных обвинений против Ходорковского, продолжают широко применяться в России. Тогда нужно сажать немедленно руководителей Роснефти, Газпромнефти, Евразхолдинга, Металлинвеста, других угольных, металлургических и энергетических компаний, потому что то, в чем обвиняется Ходорковский, широко применяется и современными российскими компаниями, и, видимо, правительство, прокуратура не видит в этом никакого правонарушения. Поэтому интервью Ходорковского лишний раз показывает, что закон в России не работает, что то, что можно одним, приводит других в тюремную камеру, что нет никакого единообразия, что это дело политически мотивировано и высосано из пальца.
Это был независимый политик Владимир Рыжков. По данным Левада-центра, примерно треть россиян считают, что новый суд над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым не является справедливым, объективным и беспристрастным. 34% опрошенных уверены, что дальнейшая судьба бывших руководителей ЮКОСа решается не в суде, а в коридорах власти. О результатах исследования Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Видимо, мы имеем дело с суммарным эффектом все-таки работы независимых средств массовой информации. В результате все-таки довольно заметно увеличилась доля тех, кто в курсе ведущего сейчас нового суда над бывшим руководителем ЮКОСа, теперь это уже половина населения. Второе – это то, что кристаллизовалось в своих мнениях, оценках та часть населения, которая все-таки следит за судом, причем среди тех, кто определился, большая часть, 55-60, а по некоторым вопросам и под 70%, не поддерживают сторону обвинения и официальную версию происходящего. Не считают суд объективным, вообще считают, что сейчас судьбы Лебедева и Ходорковского решаются не в суде, а в коридорах власти, в Кремле. Считают, что такие менеджеры, как Ходорковский и Лебедев, были бы в нынешних кризисных условиях полезнее на свободе, чем за решеткой. Официальная точка зрения, можно сказать, все-таки не поддерживается даже относительно большинством населения. Относительное большинство все-таки принимает сторону защиты, при этом совершенно не обязательно симпатизируя лично Ходорковскому. Но, видимо, такой лицемерный, необъективный и явно такой затяжной, рассчитанный на то, что все заскучают, характер расследования, ну, в общем, не вызывает поддержки в массе населения.
Борис Владимирович, каковы ваши выводы? В целом, каково отношение к процессу над Ходорковским и Лебедевым?
Я бы сказал, что страна разделилась на две половины. Одна либо вовсе не следит, либо старается себя уверить, что там ничего интересного не происходит. И в этом смысле для нее процесс как бы не существует. А вторая половина населения, она, как правило, более квалифицированная, более информированная, более активная в жизни, в большей части своей не просто определилась относительно процесса над Ходорковским и Лебедевым, но и явно не принимает его заказной, официальный, необъективный характер. Скорее, это большая часть квалифицированного населения принимает сторону защиты.
Говорил социолог Борис Дубин. По мнению Михаила Ходорковского, участь концерна ЮКОС могут разделить и другие компании. В интервью журналу «Русский Ньюсвик» он заявил: «Практика искусственного превращения гражданских или арбитражных споров в материалы уголовного дела, апробированная на нас, создала десятки и сотни новых дел ЮКОСа меньшего масштаба». Конец цитаты. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 53 минуты. Наш следующий репортаж мы получили из Нью-Йорка. Более 10 лет тянется тяжба между двумя корпорациями, американской и российской, и в дело оказались втянутыми довольно известные в России лица. С подробностями Ян Рунов.
Американский бизнесмен, в 1973 году эмигрировавший из Советской Грузии, начавший свой трудовой путь в Америке за баранкой такси и сказочно разбогатевший на торговле недвижимостью, сумел покорить Америку, а на Москве споткнулся. Одна из американских корпораций Тамира Сапира, Joy Ladd Distributors International, как рассказал нам в интервью вице-президент корпорации Сергей Штейн, в 1992 году заключила с московским нефтеперерабатывающим заводом МНПЗ различные контракты на поставку нефтепродуктов. Через некоторое время московское предприятие отказалось выполнять условия контракта. Американская корпорация подала жалобу в международный арбитраж в Стокгольме. Суд обязал завод выплатить корпорации Сапира 28 миллионов долларов плюс судебные издержки, штрафы и проценты. Завод оспорил решение, но российский высший арбитражный суд поддержал мнение международного суда. Адвокаты американской компании пришли к выводу, что в Москве существует какая-то система давления, какая-то сила, стоящая над правосудием. В офисе корпорации «Джойлат» на 5-й авеню в Нью-Йорке ее вице-президент Сергей Штейн рассказал о положении дела на сегодняшний день.
«Джойлат» получил решение международного стокгольмского арбитража, на основании которого МНПЗ должен выплатить «Джойлат» штраф по размере 28 миллионов долларов плюс проценты, что сейчас уже набежало до более 40 миллионов долларов с процентами. И Высший арбитражный суд Российской Федерации в 2006 году подтвердил это решение. Тем не менее, никаких денег «Джойлат» до сих пор ни одной копейки получить от МНПЗ не смог. И российские исполнительные лица, которые отвечают за исполнение решения, в данном случае уже Высшего арбитражного суда России, они это решение не приводят в исполнение.
Вице-президент американской корпорации «Джойлат» Сергей Штейн показал решение Президиума Высшего арбитражного коммерческого суда России, который оставил решение двух других судебных инстанций в силе. То есть московский нефтеперерабатывающий завод все-таки должен уплатить неустойку корпорации «Сапира». Должен, но не платит. Поскольку при разговоре присутствовала сотрудница-американка, наша беседа далее шла на английском. 28 миллионов долларов и даже 40 миллионов – не такие уж большие деньги ни для вашей корпорации, ни для корпорации, владеющей МНПЗ. Это что, дело принципа?
That's true, but money is still money.
Верно, однако деньги всегда деньги. Но дело в другом – в том, что решение международного арбитража практически невозможно привести в исполнение на территории Российской Федерации, причем независимо от решения Высшего арбитражного суда самой Российской Федерации, согласившегося с решением международного суда. Вот этот факт очень важен, помимо вопроса о 28 миллионах долларов. Какие шаги вы теперь ожидаете от ответчика и какие следующие шаги вы сами намерены предпринять? Трудно сказать, что предпримет Москва. Если говорить о том, кто там несет ответственность за это дело и кто конкретно мешает исполнению закона, мы можем только гадать. Но по сообщениям западных и российских, в частности московских средств массовой информации, которые появились в последние дни, госпожа Батурина, жена мэра Москвы господина Лужкова, является совладелицей компании «Сибирь Энерджи» вместе с Шалвой Чигиринским, который судит сейчас Батурину в лондонском суде. А вошла она в совладение «Сибирь Энерджи», как сообщается в печати, в 2003 году. И тогда же началось судебное преследование нашей корпорации в Москве. Против нас было возбуждено дело. Именно это заставило нас обратиться в международный арбитраж. До этого мы пытались договориться с заводом о соблюдении условий контракта мирно. Москва решила пойти другим путем. Мы намерены продолжать нашу борьбу, используя все возможные органы правосудия. Но теперь, после открывшихся новых обстоятельств, мы подадим в суд уже на некоторых конкретных юридических лиц, а не только на МНПЗ. Я не могу сейчас говорить более конкретно, но заверяю вас, что мы не оставим вопрос о 28 миллионах нерешенным. Вы считаете, что за разрывом контрактов с вашей корпорацией стоит Батурина? Да, я так думаю. Я и раньше подозревал это, но теперь у нас есть доказательства. Вы считаете ваш случай типичным для бизнеса с Россией или из ряда вон выходящим? Этот случай показывает, что деловой климат в России очень рискованный, что там еще нет правового общества в западном понимании. Пример нашего дела показывает, что решения и Международного трибунала, и Верховного российского суда не имеют значения в Москве, если силовые структуры считают иначе. Это был Сергей Штейн, вице-президент американской корпорации «Джойлат Дистрибьюторс Интернешнл». Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Репортаж Яна Рунова завершил второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – авария на Саяно-Шушенской ГЭС, в результате которой, по последним данным, не менее 8 человек погибли, а десятки считаются пропавшими без вести. Мы продолжим после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Россия встречает 11-ю годовщину дефолта 98-го года. С чем?
Комментарии экспертов.
Духовный отец Рамзана Кадырова. Кто он? Версия обозревателя Радио Свобода Андрея Бабицкого.
Право автора.
Журналист Ярослав Шимов считает Наполеона вполне современным персонажем.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».